Глава 25. Наоми. История разворачивалась стремительно, и с каждой минутой становилось хуже. Новости с Земли и Марса, а потом и сообщения с Тихо и Ганимеда, вели бледные, ошеломленные, а то и плачущие репортеры. Большую часть диапазона частот занимало избиение Земли, кадры апокалипсиса. Прибрежные города Атлантики и волны-жернова, перемалывающие 40-50-этажные здания. Строй малых торнадо, протянувшийся по фронту ударной волны. Планета, которую Наоми привыкла видеть светящейся огоньками ночных городов, потемнела. Полевые госпитали Дакара, где пепел и камни засыпали бесконечные ряды мертвецов. Потрясенный представитель ООН, подтверждающий смерть генерального секретаря. Пространство между планетами заполнилось слухами и догадками, сообщениями и теориями, которые очень скоро начали противоречить друг другу. Лаг сигнала еще осложнял дело. Из-за него почти невозможно было выстроить события по порядку. Казалось, все происходит одновременно. Именно этого, по мнению Наоми, и добивался Марко. Сообщения из других мест, в иной день ставшие бы кошмарной сенсацией, представлялись сносками к великому роману о погибающей Земле. Да, была предпринята попытка удара по Тихо, но Земля гибнет. Да, ячейка ВП захватила контроль над портами Ганимеда, но Земля гибнет. Да, идет бой между кораблями марсианского конвоя и неустановленной силой, расположенной у астероидов Венгрии, но Земля гибнет. Некуда было деться от ощущения, что на человечество обрушивается нечто ужасное. За стеной в рубке связи каждое новое сообщение встречали радостными криками. Наоми, в отведенной ей каюте, наблюдала за происходящим и чувствовала, как немеет ум. А под онемением скрывалось что-то еще. Она выдержала половину вахты, потом отключила экран. Отразившееся в пустоте монитора собственное лицо показалось ей очередным репортером, тщетно подбирающим слова. Наоми вытолкнула себя из амортизатора и вышла в общее помещение. Оно так напоминало камбус Росси, что мозг все пытался узнать его, терпел неудачу и начинал сначала. В совсем незнакомом месте было бы проще, чем здесь, в этом подобии с неуловимыми отличиями. Син заметил ее и возвысился над головами других.
«Привет, Костяшка! Как дела, а?»
Она машинально пожала ладонью по-астерски, но Син не сел на место. Это не друг удивлялся, куда она собралась, а тюремщик требовал отчета от пленницы. Наоми придала лицу подходящее выражение. «Вот зачем, да? Вот зачем я ему понадобилась».
«Марко есть Марко», — на удивление мягко ответил Син. «Он решил, что ты нам нужна, а мы тебя и добыли, так? Для чего эти зачем? Место безопаснее в системе не найдешь».
Наоми медленно вдохнула и выдохнула. «Много надо осмыслить», — сказала она. «Большое дело».
«Это да», — согласился Син.
Наоми взглянула на свои сплетенные пальцы. «Поступай, как они», — приказала она себе. Как бы она держалась, если была бы здесь своей? Ответ дался слишком уж просто. Словно она и была здесь своей. Всегда была. «Надо проверить снаряжение», — сказала она. «Я займусь грузом. На что-то пригожусь».
«Я с тобой», — сказал Син, пристроившись к ней.
Она знала, куда идти, как расположены лифты, где мастерская. Годы, проведенные на Россе, внедрили в нее логику марсианского флота, хотя до сих пор Наоми этого не сознавала. В мастерской она сразу угадала, где хранятся тестеры, хотя была здесь впервые. Син помедлил, прежде чем открыть шкафчик, но помедлил совсем немного. Проверка оборудования, тестирование аккумуляторов, реле и пузырей кладовых — обычное занятие для астеров, которым выдался свободный час. Для них это было естественно, как пить воду. И когда Наоми выбрала себе инструменты, Син последовал ее примеру. Дверь в грузовой отсек оказалась заперта, но перед Сином открылась. Снабжались они отлично. Магнитные палеты ровными рядами выстроились на полу и стенах. Наоми праздно задумалась, откуда это все и чем посулили расплатиться. Подойдя к первой палете, она подключила аппарат и вскрыла ящик. Внутри оказались батареи.
Она взяла одну, вставила в тестер. Индикатор загорелся зеленым. И Наоми, вернув батарею на место, вставила следующую.
«Все окажутся в порядке», — предсказал Син. «У военных брака не держат».
«Что ж, слава богу, что военные никогда не портачат».
Зеленый огонек. Она вставила вторую батарею, которую уже держала наготове. Син перешел к следующему ящику, вскрыл его и занялся такой же проверкой. Наоми оценила его доброту. Син был ей не другом, а тюремщиком. Он вполне мог бы вернуть ее в каюту и запереть там, но не стал. Он мог бы сторожить ее, пока она проверяет батареи, но не стал. Сделал вид, что они на равных, заняты делом. Пусть даже ради этого пришлось пропустить выпивку и Армагеддон, которым любовались его друзья. Наоми против воли была благодарна ему.
«Большой день», — сказала она.
«Долго ждали», — откликнулся Син.
«Долго», — машинально согласилась она.
«Наверное, непросто было снова с ним встретиться».
Она вытащила исправную батарейку, положила на место, достала следующую. Син кашлянул.
«Мефальта, виноват», — сказал он. «Зря я это сказал».
«Нет, ничего», — возразила Наоми. «Да, непросто. Уйти от него тогда было очень трудно. Не думала, что когда-нибудь вернусь».
«Плохие времена».
«Тогда или сейчас?»
Син закашлялся от смеха и удивленно воззрился на нее.
«Сейчас? Эса земля обетованная. Поезд встал на ноги. Ты помнишь прежние времена, помнишь, как задыхались от недостатка кислорода? Помнишь, сколько было сломанных костей, когда медицину душили налогами?»
«Помню», — коротко сказала она. Однако Син уже разошелся и не мог остановиться. Он отложил тестер и уставился на нее. Симпатия в его глазах сменилась яростью. Не на нее, на что-то большее.
«У меня трое кузенов умерли, потому что земные корпорации не продавали астерам противораковых средств. С ферм Ганимеда нам доставались паршивые объедки». «Только еда из пробирок не любит людей, да? Действует иначе, но кому какое дело? У Тио Беннета отобрали корабль, он опоздал продлить разрешение. Он, черт возьми, даже не стоял в земном доке, но раз не заплатил, его взяли на абордаж, выкинули на Цереру, а тачку продали. За что же? Разве они защищают нас от пиратов? Защищают от паршивых производителей, которые продают старые скафандры под видом новых. Их волнует, что нас расстреливают, убивают?»
«Знаю, что не волнуют».
«Не волновало, Костяшка, не волновало, говори в прошедшем времени, с сегодняшнего дня».
Син поднял вверх большой палец. «Ты летала для них много лет, и, наверное, это не ту Фальта.
Не твоя вина. Всякое было. Филиппита мы отобрали. Считаешь, мы все неправильно поступили, да? Но я начинаю думать, ты делила койку с земным Кое. Там, может, и забыла, кто ты есть. Начинаю думать, может, ты как они?»
«Нет», — хотелось ответить ей. «Нет, я никогда не забывала». Но правда ли это, даже если она найдет нужные слова? Девочка, носившая когда-то ее имя, была среди них своей. Она чувствовала тот же гнев, который видела в Сине и в Филиппе. Когда-то и она радовалась бы гибели землян. Но Джим был с Земли, и Амос, Алекс с Марса. Но с точки зрения Астера это более или менее то же самое. А она кто? Прирученная ими астерская зверушка? Не своя? Она так не думала. Значит, она стала чем-то иным. А все же, насколько хорошо они ее знали. Она столь многое скрывала. И не знала, что изменилось бы, если бы рассказала.
Син хмуро, жестко смотрел на нее, выпятив подбородок. Она попыталась отступить, спрятаться за занавеской волос, но этого было мало. Здесь мало, сейчас мало. Ей следовало что-то сказать, ответить, иначе он поймет ее молчание как признание в том, чего не делала и не желала. Наоми попробовала представить, что сказал бы на это Джим, но мысль о нем была как прикосновение к открытой ране. Вина, что не рассказывала ему о прошлом, и горе, и тоска разлуки, и страх, что натихо с ним что-то произошло или происходит, как раз сейчас, когда она ничем не может помочь. Она не знала, как поступил бы Джим, и не смела представить его здесь. «Хорошо, тогда Амос. Что сделал бы Амос?» Она глубоко вдохнула и выдохнула.
вскинула голову, отбросив волосы назад, усмехнулась. «Ну, Син, это взгляд с одной стороны», — сказала она, напирая на каждое слово. «Так?» Син моргнул. Он ожидал чего угодно, но не такого ответа. Наоми проверила последнюю батарейку в своем ящике, вернула ее на место и закрыла крышку. Син все смотрел на нее, чуть вывернув голову влево, как будто стал ее опасаться. Наоми порадовалась этому. Она кивнула на открытый ящик у него под ногами. «Ты свои проверять собираешься? Или тебе помочь?»
К обеду атаки, видимо, закончились. Зато новостные каналы теперь били ключом. Наоми сидела за столом, который, как все на этом корабле, выглядел мучительно знакомым. По правую руку от нее расположился Син, а по левую — незнакомая молодая женщина. На тарелку ей навалили жареных грибов под острым соусом. Фирменное блюдо Рокку. Она ела, как все, не помогая себе второй рукой, и думала о том, можно ли узнать в ней чужую. Экран был настроен на передачу со станции «Тихо». Наоми старалась смотреть бесстрастно. При виде Моники Стюарт она почему-то испугалась. После вступительного слова, в котором Наоми не услышала ничего нового, журналистка обратилась к Фреду Джонсону. Тот очень прямо и напряженно сидел напротив. Он выглядел старым, он выглядел усталым. Наоми за ним не следила и почти не слушала. Всматривалась в края экрана, нет ли там Джима. Все за столом хихикали и передразнивали говорящих. Наоми удавалось ухватить только обрывки интервью. «Вы считаете, что атака была направлена в первую очередь на вас?» «Похоже на то». «Врун поганый!» выкрикнул кто-то с той стороны стола, и все одобрительно захохотали, включая Сина. Фред старался не шевелиться, а камера смотрела ему прямо в лицо. Значит, он ранен и скрывает это. Наоми слышала, что земные птицы всеми силами скрывают болезнь. Проявление слабости — прямое приглашение агрессору. От такого сравнения Фред Джонсон показался ей уязвимым. Может быть, сейчас уязвимыми стали все. «Участники нападения задержаны, и мы надеемся очень скоро узнать, кто за ними стоит». Что-то в этой фразе зацепило внимание. Она знала Марка, и ей казалось странным, что он еще не выпустил пресс-релиз. Он ведь притащил ее сюда, чтобы показать себя. Или нет? Она должна была привести с собой Росинант и разочаровала их, прилетев без него. Что они на самом деле хотели заполучить? Корабль или Джима? Наоми с ужасом подумала, что вышло бы, если бы она явилась не одна. И тут же, словно отозвавшись на ее мысли, Моника Стюарт закончила интервью с полковником Фредом Джонсоном, голосом АВП и начальником станции «Тихо», и обратилась к капитану Джеймсу Холдену. У Наоми прервалось дыхание. «Как я поняла, вы исполняли обязанности телохранителя при полковнике Джонсоне», — начала Моника. «Да, верно», — чуть поморщившись, ответил Джим. «Понятно, он не лучшим образом справился с работой. Но выяснилось, что в этом не было нужды. Агенты противника, просочившиеся в службу безопасности, оказались совсем немногочисленны. Они не представляли серьезной угрозы». Джим лгал. Наоми отодвинула от себя тарелку. «Верно ли, что заговорщики ставили перед собой и другую цель? По некоторым сообщениям, атака могла быть прикрытием для кражи». В глазах Джима мелькнула досада. Наоми не знала, заметил ли ее кто-то, кроме нее. Очевидно, Моника коснулась темы, которую они не согласовали. Или договорились обходить. «Я об этом ничего не слышал», — сказал Джим. «Насколько мне известно, нападавшие не добились успеха. Разве что нанесли некоторые повреждения станции». Опять ложь. «Заткните его!» — крикнул кто-то. Его поддержали. Кто-то бросил оскорбление в адрес Холдена. Син покосился на Наоми и отвел глаза. Наоми вернулась к еде. Острый соус обжигал губы, но это было даже к лучшему. Экран переключили на главный канал новостей с Земли. Молодой человек в черном дождевике, судя по субтитрам, вел репортаж из какого-то порта. За его спиной виднелись старинные и современные здания. Их окатывала мутная вода. На возвышенности за домами в ряд лежали мешки. Мешки с трупами. «Это был он?»
Наоми не заметила, когда Филипп оказался у нее за спиной. Сидевшая слева девушка кивнула ему и сбежала. Мальчик занял освободившееся место. На подбородке у него пробивался пух, черный, на золотисто-смуглой коже. Филипп повернулся к матери и не сразу нашел ее глазами. Заговорил, как пьяный.
«Ради этого мужчины ты нас бросила, Сино?»
Син крякнул, как от удара. Наоми не поняла, отчего. Сказанное было так далеко от истины, что просто смешно.
«Совсем нет», — сказала она. «Но да, я с ним летаю».
«Красавчик!» — отозвался Филипп.
Она задумалась, с чьего голоса он говорит. На Марка было не похоже.
«Хотел сказать насчет того, что ты здесь. Хотел сказать...»
Но говорить, что хотел, Филипп не стал. Наоми не знала, видит она сожаление в его глазах или принимает желаемое за действительное, и не знала, как ему ответить. В ней будто столкнулись несколько Наоми. Пленница, предательница, вернувшаяся мать, мать-беглянка, и каждая говорила свое. Она не знала, которая из этих женщин настоящая, и есть ли среди них настоящая. Возможно, настоящими были все.
«Я бы предпочла находиться сейчас в другом месте», — сказала она, ступая по словам, как по острым лезвиям. «Но так часто бывает, да?»
Филипп кивнул, потупив взгляд. Ей показалось, что мальчик сейчас уйдет, и она не знала, хочет ли удержать его.
«Знаешь, там это я», — сказал Филипп. «В новостях. Это я».
Репортер был старше Филиппа, шире в плечах и круглее лицом. Мгновение Наоми искала сходство, а потом, словно вышла на холод, поняла.
«Твоя работа», — сказала она.
«Он сделал мне подарок», — сказал Филипп. «Покрытие невидимка на метеоритах. Я вел группу, которая его добыла. Без меня ничего бы не получилось».
Он хвастался. В прищуре глаз, в напряжении губ сквозило, как ему хочется произвести впечатление, добиться похвалы. Что-то похожее на ярость обожгло Наоми изнутри. Репортер на экране перечислял гуманитарные миссии и религиозные группы. Тех, кто пытался помочь пострадавшим. Как будто на планете остались люди, не нуждавшиеся в помощи.
«Он и со мной так обошелся», — сказала Наоми, и, увидев вопрос на его лице, пояснила. «Твой отец. Он и мои руки выпачкал в крови. Сделал соучастницей убийства. Считал, наверное, что так мной будет проще управлять».
Напрасно она это сказала. Мальчик съежился, замкнулся в себе, как прячется в раковину присыпанная солью улитка. Новости переключились на другое. Счет погибших и пропавших на Земле перевалил за 200 миллионов. Камбус ликовал.
«Ты поэтому сбежала?» — спросил Филипп. «Не справилась с работой?»
Наоми долго молчала.
«Да».
«Тогда хорошо, что ты ушла», — ответил Филипп.
Она уверяла себя, что мальчик так не думает. Что он сказал это только для того, чтобы сделать ей больно. И сделал. Но сильнее боли оказалась грусть о том, кем мог бы стать ее малыш и не стал. О сыне, который был бы у нее, сложись все по-другому. Но она оставила сына в руках чудовища и зараза пошла дальше. Семья чудовищ. Отец, мать и сын. Эта мысль помогла.
«Они на меня давили», — произнесла она. «Все, кто умер из-за меня. Я хотела уйти. Сказала ему, что никого не выдам, если он позволит мне взять тебя и уйти. Но он вместо этого отобрал тебя. Сказал, что я веду себя как сумасшедшая, и он боится оставить меня с тобой. Так что если кого и предали, это меня».
«Знаю», — бросил, как плюнул Филипп. «Он мне рассказывал».
«И мне пришлось бы продолжать. Снова и снова убивать для него людей. Я и это попробовала. Пыталась задавить себя, пыталась отстраниться, мол, пусть умирают. Он говорил, что я пыталась покончить с собой».
«Да», — сказал Филипп. Ей следовало остановиться. Нельзя было взваливать все это на него, на мальчика. На ее мальчика, помогавшего убить целый мир. Господи, ей все еще хотелось его защищать. Как глупо! Он теперь убийца. Он должен знать.
Это произошло в шлюзе на Церере. Я запустила шлюзование. Мне оставалось только выйти в открывшийся люк. Шлюз был старый, крашеный голубым и серым, и пах яблочной отдушкой. Что-то там случилось с воздуховодом. В общем, я это сделала. Запустила открытие. Только станция установила там защиту от дурака, а я и не знала. Ну, она пожала плечами. Тогда я поняла.
Что поняла?
Что мне тебя не спасти. Так или иначе, ты остался бы без матери. В любом варианте.
«Не всякий может быть солдатом», — сказал Филипп.
Он хотел ее уколоть, только Наоми уже не чувствовала боли. «Единственное, что каждый вправе сделать с чужой жизнью, — это уйти из нее. Я взяла бы тебя с собой, если б могла, но я не могла. Я бы осталась, если бы могла, но я не могла. Я бы спасла тебя, если б могла.
Меня не от чего было спасать».
«Ты только что убил 250 000 человек», — напомнила она. «Кто-то должен был удержать тебя». Филипп встал, двигаясь как деревянный. На миг она увидела, каким он станет мужчиной и каким был мальчиком. В глубине его глаз стояла боль, не такая, как у нее. Его боль — это его боль. Ей оставалось только надеяться, что он сумеет ее почувствовать, что научится хотя бы жалеть. «Прежде чем убивать себя, — сказала она, — найди меня».
Он отшатнулся, как от крика. «Конкве мне делать такую глупость! Сойно трус я!»
«Когда до этого дойдет, — повторила она, — найди меня. Ничего нельзя вернуть, но я помогу тебе, если сумею».
«Ты для меня мертв, пута! Ты для меня дерьмо, шлюха!» — бросил Филипп и быстро отошел.
На нее смотрели или притворялись, что не смотрят. Наоми тряхнула головой. Пусть глазеют, ей уже все равно. Даже не больно. В сердце было просторно, сухо и пусто, как в пустыне. Впервые с той минуты на тиху, когда она приняла вызов Марко, Наоми мыслила ясно. Она не вспоминала о Сине, пока тот не заговорил.
«Резкие слова, чтобы услышать их в великий день».
«Такова жизнь», — ответила она. А подумала, для него это не великий день. В ее памяти звучали слова Марко. «Чтобы класс угнетателей тебя услышал, приходится говорить на его языке. Не только слова, но и произношение». Впрочем, он пока еще ничего не сказал, ни на каком языке. Она не знает его планов. Вероятно, они неизвестны никому, кроме самого Марко. Как бы то ни было, его великие замыслы еще не исполнились.